Так, ну хорошо, начнем. Начнем вот с чего. Сначала я сообщу новость. Конечно, у человека есть тело и душа. Кто не слышал, так вот, примите к сведению. Дальше. Значит, надо питание. Надо питание. Как питать тело? Это примерно известно. Разные диеты существуют. Есть способ повредить телу, есть способ помочь телу. Но речь пойдет сегодня не о диетах. Я не знаю, это много. Но речь пойдет о питании души. Тут что-то есть, что сказать. Значит, надо питать душу. Значит, на самом деле, то, что я сейчас буду говорить, я понимаю, что далеко не всеми будет приниматься с открытым сердцем. Что люди воспитаны в тех представлениях, в которых они уже жили до того возраста, которого они дожили. И сойти с этого трудно. И нужна как бы, либо что может сдвинуться, либо жизнь заставит, либо тяга к знанию. Это тоже может сработать. Но, тем не менее, я, так сказать, свою миссию выполню, дам знания, а дальше кто как воспримет, это уже личное дело. Я снимаю перчатки. Хорошо. Значит, что поддерживает душу, дает питание? У нас был цикл лекций про брахот, и там говорилось, что, оказывается, есть, что вот физическая пища, хлеб или другие продукты, в каком-то смысле тоже являются питанием для души. И как это объяснялось? Что за этим стоит. Так, помимо этого, значит, вот действия. Человек совершает какие-то действия. Это тоже оказывает влияние на душу, безусловно. Они могут разрушать душу или, наоборот, помогать ей. Это система мицвот и эверот. Следующее. Информация. Человек получает какую-то информацию. Информация – это не воздействие на тело, но на душу определенно влияет. Вот давайте посмотрим, как. Какого типа информация, как она влияет. Есть такие вещи, как наука, искусство, философия, религия. Все они сообщают определенную информацию. И здесь люди попадают в ошибку, а может, не в ошибку, мы посмотрим. Но говорят так, что вот это все тоже питает душу. И мотивировка такая, что раз не тело, то что еще питает? Конечно, душу. Так ли это? Вот сейчас мы подумаем, что на самом деле эти вещи питают. Это вопрос. Явно не тело, это точно. Ну а что тогда? Они входят внутрь, значит, питают. Ну что питают? Начнем так вот, с физического образа. Человек тренирует свое тело, делает физические упражнения, там, пробежки, все, что положено. Режим у него правильный. И тогда кое-как сила его тела укрепляется. Физические упражнения, они идут от тех кайхот, которые есть у человека, у него в природе заложены эти кайхот. Он их тренирует этими упражнениями и получает воздействие назад, они становятся крепкими. Так, с математикой. Чтобы заниматься математикой, надо включить разум, сейхл. У человека есть коих разум, сейхл, и он получает упражнения, значит, за счет изучения науки. И он усиливается, укрепляется. Мы видим то, что является причиной для занятия, после совершения этого занятия действия имеет обратный эффект на саму причину. Так это работает. Теперь к искусству перейдем. Что искусство изучает. Оно изучает тот, имеет дело с тем миром, который человек окружает. Да? Система звуков, система красок, слова, речь, рисующие образы, скульптура. Там. Это все вещи этого мира. И они воздействуют, значит, не на тело, а на что они воздействуют. Очевидно, на ту часть души, которая связана непосредственно с этим миром. Если предмет изучения, предмет соприкосновения человека есть именно с этим миром, значит, и причина для него – та часть души, которая связана с этим миром. Очень просто. У человека действительно есть вот эта часть души, нижняя как бы часть его души, которая, значит, может быть грубой, а может быть утонченной. И вот, значит, занятие искусствами, оно как бы утончает делаю душу, эту часть души более тонкой, более восприимчивой, чувствительной. Музыкант, значит, он слушает звуки, когда не была лайка для него. Он на концерт попал. Это воздействует на его душу, питает ее. Так любая отрасль искусства, какой бы ни взяли. Дальше вопрос, какое это будет воздействие, с плюсом или с минусом. Значит, музыка может разрушать тоже. Это как съесть помидор. Может быть, свежий помидор или испорченный помидор, гнилой. Тело будет иметь, так сказать, пищу, но эта пища будет либо в плюс, либо в минус. Так и с искусством тоже. Есть искусство, которое, так сказать, делает душу более тонкой, а есть, которое губит. Ну, есть, конечно, градации, и все на самом деле перемешано. Так, здесь мы стоим, вот я еще раз подчеркиваю, только на нижней части души человека, которая доставляет естественно ему радость или огорчение, эмоции. Это все нижняя часть души. И Бог дал ее нам. Она требует определенного функционирования, желательно правильного. Так же, как тело, так же, как верхняя часть души. Наша часть. Чтобы ее развивать, эту нижнюю часть души, не обязательно заниматься искусством. Почему? Что мы говорим, ее суть – контакт с этим, с этой реальностью, вот этим реальным миром. Он может происходить помимо искусства тоже. Человек и семья, предположим. Вот, пожалуйста, у него есть и родители, которых надо уважать, и детей, за которых надо воспитывать, и муж, там, и жена, и целая система отношений, контактов с этим миром, которая никаким образом не связана с искусством. Это воздействует правильно, так сказать, можно разрушать в этом контакте, а можно, наоборот, строить. Можно быть грубым, а можно быть тонким в отношениях между людьми. Это вот проявление этой нижней части души. Может быть, человек, так сказать, не имеет средней способности к музыке, но быть, скажем, в живописи уже ас. Пожалуйста, опять-таки, что-то упущено, что-то есть, воздействие на душу есть. Не с этого конца, а с другого. Можно вообще без искусства обойтись, чтобы воздействовать на душу. Вот это свое нижнее. Разные способы есть. Но это все-таки вот эта нижняя часть души. Называется «Nefesh Behemes». Ну, а если верхняя часть души уже повыше, что ее питает? Что по логике мы должны выйти за рамки этого мира. Взять ту часть души, которая уже, так сказать, смотрит вверх. Ее интерес состоит не в том, чтобы познать именно этот мир в той или иной форме, наука, искусство, еще что-нибудь, а, так сказать, подняться вверх, посмотреть, так сказать, на происходящее с высокой точки. Или, наоборот, даже обратиться к этой высокой точке, ее изучается. Так что здесь будет питание? Здесь уже есть разные варианты тоже. Философия, скажем. Это вещь, которую, значит, философы, они пытаются, пробуют объяснить творение. Выйти за рамки этого мира физического. И в этом смысле это уже вроде пища для души. Вопрос только, какая это пища, здоровая или нет. В этом вопрос. Как мы уже говорили, может быть, помидор свежий, а может быть, гнилой. Гнилой лучше не кушать. Философия. Человек постигает творение. Вот их цель. Дальше. Творение создал Творец. И создал скрытым образом. Есть творение, как бы тайна, которую он скрыл. И не зная этой тайны, нельзя понять, что происходит. Это будет домысел. Ни один человеческий разум, ни один, как бы гениальный, какой бы гений человек ни был, он не может постигнуть творение сам. Обязательно будет ошибка. Это очевидно каждому, который сталкивался с тем, как творение на самом деле устроено. Я имею в виду внутреннюю часть творения, не внешнюю науки, а уже внутреннюю часть творения. Только 2 плюс 2, 4. Нельзя человеку это постичь самому. Для этого дана, так, дан инструмент, позволяющий в эту область проникать. Но не имея этого инструмента, этих знаний, это будет все как бы липовое объяснение на самом деле. Что-то будет подмечено, и может быть правильно, безусловно, но это не будет, так, быть та пища, которая действительно питает душу. Почему? Потому что здесь нет правильного источника. Душа должна питаться за счет нематериального. Человеческий разум, тогда она получает питание. Если человеческий разум, так, постигает от себя что-то, просто от себя, ничего более. Тогда он не связан с этим на самом деле внутренним. На самом деле его как бы экстраполяция вот того, что он видит, только на более какие-то высокие сферы. Но все равно он от этого мира не отходит. Он своего разума никуда не уйдет. Вот. Поэтому философия является пищей для души, но я бы сказал, что это некачественная пища, которая, скорее всего, губит душу. Человек идет за своими ошибочными представлениями и не имеет на самом деле соприкосновения с внутренней частью творения. Дальше религии. Питают они душу или нет? Ну, тут уже, так сказать, религия... Я сейчас пока не говорю про иудаизм. Это потом будем говорить. Разные религии существуют. Про них мы сейчас говорим. Воздействуют на душу или нет? Как проверить? Ну, хорошая проверка в том, что зависит душа от тела или нет. Можно говорить сколько угодно про душу, но если по-прежнему являешься пленником своего тела, то это разговоры. Но если занятия отрывают уже, дает душе силу, и человек, так сказать, идет за своей душой, а не за своим телом, тогда мы должны сказать, душа питается, она стала крепче. И в прочих религиях это сплошь и рядом, примеров много. Люди идут по своему пути и достигают в этой области существенных результатов, прогресса, люди меняются. Счастливы иногда. Гасты пусть, не важно. Но здесь на душе определенно есть. Питание души определенно есть. Вопрос только, качественно оно или нет. Конечно, отличается от питания философа, безусловно. Что на самом деле происходит питание души. Вопрос, качественно или нет, это вопрос. Значит, я сейчас докажу, не просто, а докажу, мой с математической точностью, что это не качественное питание. Это не вопрос веры, это вопрос доказательств и понимания, как устроено. Значит, правило такое. Так, значит, известно вот что, что если человек движется в каком-то направлении, он придет в тот пункт назначения, который отвечает этому направлению. Это очень легко понять. Как бы так устроено. Есть наверху разного рода силы, которые Творец создал. Если человек движется к этой силе, он к ней придет. А как узнать, движется он или нет? А вот по тому пути, который он идет. Путь определяет точку назначения, пункт назначения, куда он придет. И поскольку этих религий разные движения, разные пути, то они приходят в разные точки. Дальше есть такая, значит, фраза, которую многие любят. Все дороги ведут в Рим. Неважно, куда, по какой дороге идешь, Бог один. Неважно, каким путем человек приходит к Богу. Ну, пусть главное, что приходит. Все дороги ведут в Рим. Звучит красиво. Вопрос, правильно ли? Я говорил, что нет. Путь определяет точку, куда человек приходит. Тому, который смотрит со стороны, может казаться, что все они идут в одну точку. Где доказательства? А они говорят все про Творца? Это еще ничего не значит. Говорить можно все, что угодно. Иначе на самом деле они приходят в одну точку. Правило такое. Идешь по этой дороге, пришлешь вот в эту точку, которая этой дороге соответствует. А идешь по другой дороге, ты уже в ту точку не придешь. И те люди, которые участвуют в этих религиях, они это хорошо понимают. Они захотят поменять свой путь на другой, потому что они в другое совсем идут. И мы видим, эти люди, как, скажем, индус, он совсем не так выглядит, как, скажем, католик. Они другое строят у себя в жизни. Что они строят? Ну, может показаться, ну хорошо, чтобы не строил, строил, душа получает питание, человек приходит в какую-то точку, и хорошо. В чем проблема? Кто может сказать, правильно это или нет? Кто может сказать, какая дорога правильная? Ну, первое, после, так сказать, ухода в тот мир, все прояснится. Это первый ответ. Но можно без этого понять, что их дороги неправильные на самом деле. Почему? Доказательство вот какое. Мир так создан, что вот есть душа у человека в этом мире, и у нее есть свой корень, с которого она пришла. Каждая душа имеет там свой корень. И правильный путь – это возвращение к своему корню. Вот это как бы аксиома, которая... Мы знаем. Ее легко, так сказать, понять. С корня идет на самом деле питание. И правильный путь жизни – это возвращение к своему корню. Какой бы он у тебя ни был. Если медведь, мы начнем от медведя возвращаться. Но у него нет особого пути. Я просто говорю, у каждого свой корень. К нему и надо идти. Это вот правильная дорога. Если идешь в другую сторону, Ты не идешь по правильному пути. Теперь, какой из корней, так сказать, вот это устройство корней, откуда оно? Откуда оно появилось? Творец, когда творил мир, он сделал вот это. Каждый нашама имеет свой корень согласно творению. И вот этот корень, его, у него определенное место в том верхнем мире, согласно Роца Нашем, его воле. Вот это есть правильно. Только это. Не то, что человек думает, а то, как сделано. Так как сделаны их корни, корни других народов. Значит, семь мицвот бней ноах, которые даны, это с точки зрения как бы закона, плюс, значит, майсим тоевин, дела правильные, хорошие, это в плюс, дела их плохие, в минус. И в плане народа это уважение Исраил. Это то, что в конце времен будет достигнуто. Вот это корень. Так корень сделан. Если они в процессе своей жизни не идут в направлении своего корня, значит, у них неправильное движение. Значит, некачественная пища. Вот и все. Вот и все доказательство. Что это пища для души по поводу этого? Значит, мы что пока видим, что тут надо не знать, какую часть человек питает, нижнюю часть души или верхнюю часть души. Если мы говорим о как бы действительно питании верхней части души, постижении высоких вещей, которые, собственно, мы и пришли, чтобы это вот сделать в своей жизни здесь, на Земле, подняться в этом материальном мире. Это и есть, вот, надо питать себя, высокую часть своей души. Тело важно. Почему? Если неправильно питаешь тело, тогда не будешь правильно выполнять авойду, не будет сил просто, служение не будет хорошее. С этой точки зрения, а забота о теле – это мицва. Так Рамбам учит. Не потому, что вот это правильное питание или там режим, еще что-то, действительно есть служение Творцу. Это средство, чтобы ему служить. Также забота о нижней части своей души. Хорошо, когда она так не грубая. Это очень хорошо. Но это еще не связь с Творцом. С ним можно связаться только через верхнюю часть души. И если это будет, такое наступит, тогда вот этот верхний свет, он будет проникать на все остальные уровни. Он дойдет и до нижней части души. Что это будет означать? Человек будет контактировать с этим внешним миром на другом уровне. Это значит, нижняя часть души, она поднялась. Он будет смотреть на пейзаж, и у него не будет взгляд художника на этот пейзаж. Он другое будет видеть в природе. Почему? Потому что он связан с внутренним. И каждая вещь в этом мире, она имеет внутреннюю сторону тоже. И он будет так искать ее, чувствовать ее своей душой. Не просто форма красивая, а какое красивое здание, какой красивый Эрмитаж. Он будет смотреть, ага, вот эта часть Эрец Исраэл, она имеет вот такую душу. А в другое место, это совсем другая земля. Это тоже Эрец Исраэл, но это другое же. Вот он что будет чувствовать. Не просто, а пейзаж изменился. Горы на там что-то другое. Эти горы такие, а другие по-другому уже. Горы этого Мертвого моря совсем другое ощущение дают, чем горы на севере. И он будет знать это, видеть. Так же с портретом. Он будет видеть человека совсем другое. Почему? Что этот верхний свет, он проник вот в эту нижнюю часть души. А дальше он еще в тело может проникнуть. Тогда у человека не будет потребности совершать плохое. Не говорить лошен хара. Никакой. Как это помидор гнилой съесть все равно, сказать плохое слово про другого. Так. Значит, теперь уже что же является качественным питанием для верхней части души? Мы должны найти источник, который идет сверху, не связан с этим миром. Его источник другой. Естественно, и он должен быть связан с тем, как мир устроен, то есть с корнем мира. Это вот та Тора, которую мы получили на Гар-Синай. Это то самое учение. Вопрос уже практический, как сделать так, чтобы действительно стало пищей, а именно усваивалось организмом, устраивалось душой. Это уже большая проблема. И ну, если бы все с этой проблемой справлялись, то мы были бы все цадики. Это все. Мы не справляемся с этим. Тора как бы не совсем усваивается. Это большая проблема. И чтобы выяснить, а что же надо делать, чтобы оно усваивалось, надо писать несколько докторских диссертаций. Одной не ограничишься. Поэтому, значит, мы сейчас пойдем по другому пути, диссертации писать не будем. А возьмем один аспект. Есть такая вещь, как повторение. Которую надо повторять. И не просто для того, чтобы помнить, а чтобы она действительно входила внутрь. Ну, как взять кошерное животное. Чем оно отличается от некошерного? Перевариванием пищи. У кошерного животного оно жует, пища опускается, он снова поднимается, он снова опускается. Этот процесс пережевывания два раза. Прямое указание на то, чтобы кошерным образом пища усваивалась, надо повторять. Так и вот на духовном уровне. Надо повторять. Но что такое повторение? Это не вспоминание того, что было, не для памяти. Это учение заново. Что происходит? Секрет такой. Когда человек поел один раз тойру, ну что, она получила питание какое-то, она стала покрепче. Если это качественная тойра, конечно. Может быть, всякие общие слова, и тогда это не будет действовать. Если качественная тойра, человек ее имеет, тогда, значит, душа стала крепче. Теперь, когда он второй раз возьмется за этот же материал, он уже возьмется с другой силой. И переваривание пойдет на другом уровне. И секрет в том, что тойра так устроена, что она не имеет дна. Можно изучать, изучать, изучать и знать глубже. Значит, мы не обязаны мне верить, но это, так сказать, проверено поколение уже. Я это придумал. Проверенная вещь. Так устроено. С Рем Пифагора не так. Там есть 100 доказательств, предположим, разные доказательства, очень много. Но так, ну, одно изучишь, все, дальше переходи к другому. В этом уже делать нечего, ты его понял. Все. Дно достигнуто. А здесь не так. Совсем не обязательно переходить в другую миссекцию. Изучение Талмуд. Можно эту снова учить. И будет душа получать пищу. Будет открывать новое. Когда второй, третий раз пойдет, все больше и больше слоев. Так вот, значит, что мы сделаем сегодня? Мы повторим то, что было в тот раз. Вот и все. Это вступление было. Для того, чтобы, значит, объяснить, что мы повторим, ну, не все то занятие, а вот тут только часть, которая была связана с Талмудом. И повторение, оно вот, оно пойдет изучение как бы заново, плюс некоторые вещи будем говорить, которые в тот раз просто не упоминались. Так. Гемара Санхедрин. Которая приведена дискуссия между Мин и Рав Иди. Мин – это человек, который испытывает большое удовольствие от того, чтобы найти ошибку в Торе. Это вот ему доставляет как раз удовольствие. И он на странице Гемора столкнулся с человеком, которого Гемора представил Рав Иди как специалиста, как разговаривать с этими минами. Но прежде чем приступать к изучению Гемора, поговорим о том феномене, что из себя мин представляет вообще говоря. Это интересное явление. И начнем с Мидраш. Мидраш на первый пасук Хумаш. Дрейш из Барой Луким из Хашамая Вес Хорец. Вначале сотворил Луким небо и землю. Моше Рабейну стал писать Тору, говорит Мидраш. И написал первый пасук и говорит, какой даже Боруху, что здесь такое? Элуким – это же множественное число, окончание Ют-Мем. Читающий подумает, что много богов сделало мир. Получил ответ, что кто захочет ошибиться, тот ошибется. А куда же Боруха не стал менять такой текст? Ну, не надо думать, что не будем уж столь наивными, что полагать, что действительно был такой диалог у них. Просто Мидраш доводит какую-то идею до нас. Сейчас мы попробуем понять, что стоит за этими. Такой простой сценарий, очень простой. Ну, вот что на самом деле здесь спрятано? Спрятано очень много. Значит, Моше Рабейну говорит, что вот люди могут ошибиться. Получает ответ, ну, кто хочет, он и так ошибется. Пусть ошибаются. Что за этим стоит? Почему на самом деле написать так, чтобы не ошибались люди? Так же можно сделать. Написать по-другому просто. Не во множественном числе, а по-другому. Но с другой стороны, если написано во множественном числе, значит, за этим стоит определенная идея. Если уже напишешь по-другому, тогда эта идея пропадет. Какая идея за этим стоит? Ну, идей на самом деле много. Но, скажем, простая идея, которая известна широко, это о том, что имя Элоким представляет набор пайхот, при помощи которых сотворен мир. И поэтому это множественное число. Имя включает в себя все пайхот сразу. Пример, образ зрительный. Есть вот у человека душа и есть тело. Душа, она как бы едина. А тело, вот тут пальцы есть, и уши есть, и голова, и сердце, и печень, все что угодно, много органов. И душа, она, так сказать, выходит наружу через слух, через зрение, через разум, через сердце, через все эти органы, вот место проявления души. Эта раздробленность, множественность, она как бы от имени Элоким. А душа, она уже от имени Ашем. Вот это зрительный образ. То есть, значит, поскольку вот эта множественность творения, множественность койхас, она произошла именно от этого имени Элоким, поэтому не надо написать о множественном числе. Если написать о единственном, вся идея пропадет. Другое объяснение, почему так написано, уже более глубоко, там, уходя то, что Зоэр, скажем, предлагает. Говорится так, что слово разбивает, это имя разбивается на две части. Алеф, ламет, хей – это первая часть, и ют, мем – вторая часть. И говорится, что вот первая часть Эйла, что получается, это корень как бы творения. А Ютмем – это корень для этого корня. Уже более высокая как бы часть. Вот это все в имени Луким. И подтверждение такое простое в гематрии, что если мы просуммируем первые три буквы имени, то получится число Алов, Ламот и Эй, это 36 в сумме. 36 это, ну, 6 на 6, правильно. 6 дней творения мира. И каждый день, каждый из дней, он содержит в себе все остальные. Отсюда и получается произведение 36. То есть вот эта первая часть имени, она по гематрии есть корень вот этого мира, в котором мы живем. Гематрия окончание уже, ют-мем, это 10 и 40, это 50. Это вот говорят хамишем шары бина, 50 ворот бина. Это уже то, что выше этого творения. В ту область никто не мог подняться разумом. Это вот корень для всего. Мы видим, что имя Луким представляет вот такую как бы пирамиду построения мира. Тут нельзя убрать окончание, множественное число. Что оно на самом деле уже не множественное, а другое совсем. Это шориш для творения, высокий шориш в школе. Получается, что если мы откажемся от этого написания, которое может привести к ошибке, тогда мы потеряем истинную мет. Большая информация будет потеряна. Мы дали только два объяснения, можно еще 20 дать здесь, что за этим стоит именно. Так вот, получается выбор. Либо дать людям возможность ошибиться, либо пожертвовать истиной. И, значит, Тора выбирает истину. Кто хочет, пусть ошибается. Истина важнее. А начнутся язычество, другие вещи. Истина важнее. А много людей, много народов пойдут в другую сторону. Будут те люди, которые пойдут правильно. Истина важнее. Вот объяснение. С другой стороны, ну хорошо, Хакодыш Бороху все может. Мы про это много раз слышали. Он мог создать, так написать Тору, чтобы и не было ошибки тоже. Не пожертвовать истиной. Так тоже можно, по-видимому, было. Он же все может. Зачем все-таки вот создавать такое, чтобы люди могли ошибиться? И смысл на самом деле, в чем ответа? Кто хочет, тот ошибется. То есть он как бы не возражает против этого. В этом-то и вопрос на самом деле был. Вопрос Моше Рабейну такой. Напиши так, чтобы люди не ошибались. Это важно. Ты можешь это сделать. Зачем толкать людей на ошибку? Это очень правильный вопрос, закономерный вопрос. Зачем толкать людей на ошибку? Ты сам толкаешь людей на ошибку. Вот суть вопроса в чем. Ответ. Пусть. Кто захочет, он ошибется. Имеется в виду, как бы я ни старался, кто захочет, ошибется, он все равно ошибется. Он даже, смотря на красное, скажет, что это белое. Если ему так захочется. Я встречал таких людей. Значит, мир вот так сделан, что Хакодыш Бороху захотел дать зеленый свет тем, которые хотят ошибаться. Почему? Кто за этим стоит? Почему он так сделал мир? Это не только связано с учением Торы, например, выполнением мицвы. А тоже бхира, выбор, бхира. Так весь мир устроен, все наше служение на выборе построено. Вправо идем или влево, как хотим. И в изучении точно так же оказывается. Весь выбор. Эти мин, те, которые ищут, за что зацепиться. Им полно места творится, за что можно зацепиться. Они ищут это. Но почему? Их сердце в это тянет. Они из тех, которые хотят ошибиться, согласно этому Мидрашу. Так, теперь, в чем здесь идея? Почему Хакой Дешбороху действительно дает им вот этот зеленый свет? Давайте посмотрим на эпизод... Мин это те, вот я сказал, которые ищут опровержение Торы. Так. Значит, я сейчас приведу несколько, два утверждения из того, что видим в Талмуд, которые как-то перекликаются вот этим зеленым светом. Кто хочет, пусть ошибается. Есть такое утверждение, пусть Рош, я не помню слова точно, как это звучит, пусть Роша умрет Роша, Роша умрет Роша. Кто за этим стоит? Странная идея. Ризал описывает, что бывает так, что Хакодеш Бороху дает возможность Роша падать. Может, наоборот, даже подстраиваются так события, что он еще дальше падает. Это вот что значит, пусть Роша умрет Роша. Не надо его спасать. Почему так сделано? Другое утверждение, еще более как бы странное, которое может нежную душу покоробить. Сейчас, кто имеет нежную душу, приготовьтесь. Значит, запрещено осур иметь рахмонос на алмиши шейн лоудат. Если у человека нет дат, разума, не надо иметь к нему сострадание. Кто за этим стоит? Значит, объяснение такое можно дать. Человек не имеет дат. Не сказано, что он не имеет разума, или хохма, или бин, или еще чего-то, сейхл, дат именно. Дат – это та часть, которая связывает человека с высоким. Это вот как бы, центральная часть, это связь его нашамой на самом деле. И если человек не имеет дат, то есть у него в разуме высокое не проявляется, и сказано, не имея на него рахмонос, сострадание, чем заслуживает сострадание. То есть, очевидно, имеется в виду ситуация, когда с ним случается что-то не так. У него идет наперекоряк все. И надо бы ему помочь. Вроде человеку надо помочь. Если нет, не спеши. Проверь сначала, есть у него дата или нет. Значит, если у него вот эти, очень возможно, что эти вот эти исурим, которые на него идут сейчас, это расплата за его жизненную позицию. И так устроено, что сверху ему идет наказание. Как же ты можешь его спасать в этот момент? Идешь против Роцена Шана в этот момент? Хакодеш Боруху решил вот такого человека, который так обращается и на Шамой наказать. Не всякого он наказывает, некоторые жизни очень припеваючи складываются в этом мире. Но вот это он решил только так наказать сверху. А ты идешь на поперек, ты его спасаешь. Как же так? А мне жалко его. На это Гемора подтверждает осур. Нельзя. Дальше надо, так сказать, не слепо применять этот закон. Его применить в практической жизни не так просто. Потому что зависит от ситуации, может, иногда можно, а нет, если человек умирает, это совсем другое. То есть взвесить, как применить это правило в практической жизни, трудно. Но сейчас не про это речь. Идея сама по себе. Не спешите на помощь, подумайте, что будет в результате. От чего, что и как. Чем импульсивно действовать. Это вот тоже пример того, когда человек движется в каком-то направлении, ему дается зеленый свет. Иди в этом направлении. Вся жизнь идет в этом направлении. Иди. А другой не должен вмешиваться. Что-то вот так ему и надо. Это хорошо для него. Вопрос, что же здесь хорошего? Раз, как в первом случае, как и в этом случае. Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к персонажу Хумаш Вилам. Что с Билом произошло? Он очень хотел получить дом полный денег, золота. И для этого надо было дать клоу на Исраил. Он был готов. Но, значит, он понимал, что он не может ничего сделать против, без разрешения сверху. Он пошел, спросил. Мы сказали, нельзя, не ходи с этими людьми. Ну, он понял. был понимающий, так, верхний язык. На следующий раз снова пошел, снова спросил, что не так хорошо понял, выходит. Сердце тянуло в эту сторону. Сказали ему, хорошо, иди. Дальше он пошел и встретил Малаха на пути, который готов был как-то прикончить его. И он видел это. Когда уже Ослица заговорила, Малах явился, он видит. И все равно продолжает оставлять себе шанс пойти туда. На что получает ответ? Лейх, иди. И Манашим. Лейх и Манашим. И здесь Гемора, и Раши приводит, Гемора объясняет, что Хакодеш Бороху дает человеку зеленый свет сделать плохое, если он хочет это сделать. Вот пример. Потому что ему было сказано Лейх и Манашим. Манашим. Ну, здесь может возникнуть вопрос. Вроде не так, наоборот. Хакодеш Бороху его сильно удерживал. Даже Малах послал навстречу. Не так, что он действительно дает зеленый свет. А здесь мы видим, как бы здесь надо понять этот момент Гемары, что имеется в виду. Есть разные способы управления миром. И мы видим, чтобы прежде чем дать вот этот зеленый свет, пойти навстречу плохому даже, Акодыш Боруху все-таки пытается удержать человека. Если не получается, но человек падает уже достаточно низко, тогда иди. Это слово «лейх» – «ламат хоф». Оно на самом деле на языке хумиш, маш, означает «иди к себе». Лех лехо для Авраама Авину. Лех лехо, когда на Акейда, он пошел тоже лех лехо. Объясняется там, когда на Акейду Зор объясняет, «иди к Мидас Хесед». Что ты Мидас Хесед, иди к Мидас Хесед. В других случаях Лован и Яков. Он пошел в то место, откуда он был. Опять пошел, вот эта идея. Этот глагол «лейх» – это означает, на самом деле, идти к себе. Вернулся Эйсов в Дарку, к своему пути. Дерех тоже путь. Вот здесь и сказано «лейх». Ты хочешь плохого? Оно у тебя внутри? Иди, иди к себе. Я не буду мешать тебе. Уже та черта, за которую я не буду вмешиваться, наоборот, иди. Его толкают туда. Вот что мы видим отсюда. И дальше, чем кончилось? Ну, мы знаем, чем кончилось по Хумаш. Но это еще не конец. Но понять на самом деле, что здесь происходит, это лейх, иди к себе, надо знать предысторию и послеисторию. Да, была предыстория. Началась она очень-очень рано. Сейчас я буду ссылаться на Аризал, Сефер Гилгулем, и рождение душ. Он описывает родословную Билам, Гилгулемицу. Значит, началось с Хевел. Сын Адама Ришон. Хевел, он появился на свет после того, как уже был Хет сделан, грех. И Нахаш, он уже внедрил вот это как бы яд, нечистоту в Хаву. И Каин, и значит, Хевел, они произошли уже после этого. И Каин, и Хевел свою душу получили вот этот яд, эту отраву в разной степени. Каин больше, Хевел меньше. Но и Хевел тоже было. Резал объясняет, что вот буква «Хей», она соответствует как бы «Тойф» в Хевел, а Хевел «Бейсламат», «Бейсламат» – это, наоборот, негативная часть. И, значит, эта негативная часть, она пошла в Лован. Лаван. Ну, посмотрите на имя Лаван, там тоже «Ламат Бейс». А потом уже перерождение было как раз в Билам. Там тоже Ламат Бейс. А потом, куда Билам пошел, есть в Танах такой персонаж, как Новал Кармели. Это муж Авигайл. Описана история между ним и Давид Хамелах, что этот Новал описан в Танахе как человек жесткий, нехороший, негативный, и он не платил добром за добро, которое Давид Хамелов сделал его имуществу, и наоборот он стал проклинать царя будущего. Это вот был Билам, и рождение Билам. И Аризал объясняет так в этом месте. Билам после смерти, его гилгул был Эван, камень. Это ойнаш, наказание за ложен ара. Он такое получил. Значит, надо думать, что всякий, который изложен на ра, он обязательно в камень превратится. Не обязательно. Но вот такая вещь так наблюдается. Это вот как раз была судьба Билама. Камень безмолвный, он молчит. То есть душа, которая находится в камне, испытывает большое мучение. Пробуется там неделю молчать. Мужчина взводит. Женщина, тем более, колшатин. Так вот, он попал, значит, в камень. А потом перерождение было в Навал. И история шла так, что когда Авигайл все-таки спасла, выпросила прощение, помилование у Давид Хамелах, и она пришла, чтобы рассказать мужу, но он был пьяный сильно очень, ничего не соображал. Она жалась до утра, когда он протрезвел, и рассказала ему историю, что было, что ему грозило. Дальше посол говорит, что на самом деле я сейчас не буду идти в посыл, там идея такая, что умолк он как камень, или превратился в камень. Вот в сравнении с камень, Эван, он стал камнем, как бы. Его душа превратилась в камень. Почему именно в камень? Но он был поражен, еще что-то. В чем камень? Резал объясняет, в чем здесь суть. В том, что он в этот момент вспомнил, что с ним было, предыдущее свое, что он пришел от камня. И он сейчас сказал именно это клоуну на царя, это тоже лошон ара в большой степени. Он повторил то же самое, что было у него. Потом вспомнился камень. А как он мог это вспомнить? Это же было предыдущее рождение. Но тут Резал дает такие объяснения, что Навал был большой человек. Мог эти вещи чувствовать. Большой человек, значит, у него душа специальная. Ну, мы видим, что душа идет от Хевела, это очень специальная душа. Лован тоже был не из маленьких, просто он был, так сказать, большой раша, но он тоже не был простым человеком. Билам тоже, ясно, он был новый пророк большой. Навал тоже был большим человеком, он мог чувствовать это. Большие души, они имеют, так сказать, свой полет уже. Или другой вариант Аризл предлагает. Ему сказал пророк про это, что он был в предыдущем рождении. Или Хохом, мудрец. Или Аризл предлагает другой вариант. Он не знает точно, он говорит, какие могут быть варианты в этом случае, возможно. На самом деле это не от имени как бы написано самого Навал, а Мазл его говорит в этот момент. Подается как Навал. А Мазл так сказал. Ну, в любом случае, мы видим, как бы там ни было, вот здесь этот переход от Билам к Навалу, это Милгу. И Арил говорит, что в этот момент, когда душа Билам перешла в душу Навал, начался на самом деле ее тикун. Тикун. То есть скоро выпадение. А здесь же началось исправление идти. Ну, Навал уже был из Исроил. Есть же место исправляться. Он не справился, он снова провалился на этом ложнара. Дальше были другие Гилгули. Вот Аризал пишет эту цепочку. И там в этой цепочке есть Раби Шимон бен Гамлиэль. Раби Шимон бен Гамлиэль. Тана. Раби Ханина. Амора. Замороем. И другие имена последующие. Очень высокие знатоки Торы. Вот как все обернулось. Мы видим, что человеку дали палец. Он падал. И потом начал подниматься. Вот этот зеленый свет на самом деле. Что он делает? Человеку открывается возможность сделать плохое. Хочешь, это у тебя в сердце, пожалуйста, делай. И что теперь происходит? Если это было по-прежнему в сердце и не вышло наружу, никакого уйнаш, никакого наказания не будет. Наказывают за действия, за мысли, за слова. Но если этот коих спрятан, человек, может, сам про него мало знает. Нет места наказания. Так человек и будет гнилой внутри. А надо исправлять. Надо этот коих выявиться наружу. Тогда к нему этот мир начинает поворачиваться вот таким образом неприглядным, что эта сила разрушающая, она начинает разрушать этот мир, который вокруг него. И он начинает думать, а правильно ли я живу? У него есть возможность увидеть эту гниль в себе. Есть возможность исправить. Вот смысл зеленого света. Не хватает силы исправить, что ты получишь наказание. Либо в этом мире, либо через смерть пройдешь, либо еще как-то другое. Масса способов, так сказать, очистить. И в конце концов, когда это очищение произойдет, дальше, пожалуйста, у тебя душа такая, которая может идти наверх, иди наверх. Это вот смысл на этот мидраш. Тот, кто хочет ошибется, пусть ошибается. Я не собираюсь менять свою Тору. Это один из способов управления миром. Дайте возможность человеку пойти вниз. Может, помочь ему даже. Но за всем этим стоит секунда. Так, значит, это вот по поводу этого Мидраш. А теперь уже мы приступим к самой Геморе. Дискуссии между этим Мин и Рабизет. Значит, Мин находит пасук. Кумаш. Который, на его взгляд, написан неправильно. Так, сейчас. Так, вот этот пасук. Пасук говорит следующее. Вел Маше Амар. И Маше он сказал, Алей ла элашем, подымись с кашем. Это вот первая часть пасука. Тут не сказано, кто говорит Маше, но если посмотреть контекст, то Хакодеш Боруху и говорит Ашем. И Мин усматривает в этом статистическую неточность. Нельзя так говорить, например. Не может сказать Рувен Шимон. Рувен сказал Шимон, подымись к Рувен. Так нельзя говорить. Надо сказать, Рувен сказал Шимон, подымись ко мне. А здесь что Мин говорит написано? Говорит Ашем Маше, что он говорит? Подымись к Ашем. Неправильно. Это тот вопрос, к которому обратился к Рав Эдис. Какой следует ответ? Умрулей сказал ему, ну, Рафидис принимает, то есть явно стилистическая несогласованность, он говорит так. Заху матат шишимо кишейм раба дексив кишими бекирбоу. Что он говорит ему так? Это матат, имя ангела. Что имя его, как имя его властелина. Дальше приводит пасук подтверждение, что имя мое внутри его. Так, значит, что здесь имеется в виду? Рассмотрим два комментария. В тот раз мы один разбирали, а сейчас два разберем. Первое, как Раша объясняет. Значит, как Раша объясняет так. Поскольку в пасук не сказано, кто говорит Маше, прямо не сказано, то в шаг объяснение в Геморе такое, что это Матат. Матат сказал Маше, подымись к Ашем. И тем самым стилистически все правильно уже. Почему, так сказать, Матат так говорит. И вообще, почему именно Матат? Это Гемора стал Матат, так? Неясно, почему именно, откуда здесь Матат взялся. Пока, значит, перейдем к другому. К объяснению Раши, может, все вернемся. Сейчас посмотрим, как Рамбан объясняет, он по-другому объясняет. Он говорит так. Когда говорится, что Маше сказал, он сказал, имеется в виду он это Ашем. То есть, как по контексту идет, так и должно быть. Ашем разговаривает с Маше сейчас, он ему говорит. Но что он ему говорит? Алей эл матат. Подымись к матат. То есть Рамбан предлагает слова подымись к Ашем заменить на слова подымись к матат. Вот так он читает Гемору. Ну, стилистически тоже все правильно. Теперь нет противоречия. Вопрос в том, что как-то странно, что меняется текст Пятикнижия. Меняется текст Пятикнижия? Разве можно так делать? Мы знаем, что нельзя менять текст. Это святая вещь, так? Как можно меняться? Ну, предположим, что, значит, изучение постоянно затруднительной ситуации. Можем ли мы использовать силу нашего ума, чтобы найти ответ, который действительно ответит, но как можем менять текст? С этой точки зрения Раши ничего не меняет. Но Рамбан, он большой знаток Торы. И раз он пошел на изменение текста, значит, его что-то на это толкнуло. Он не согласился с объяснением Раши. Если вдуматься, на самом деле, то его объяснение напрашивается здесь. Почему? Сказано прямым текстом, подымись к Ашем. Разве это возможно? Ашем управляет, Хакодеш Борух управляет миром через Малухим, через ангелов. Почему? Почему его персонального собственного соприкосновения с этим миром мир не может выдержать. Свет, который идет от него, настолько сильный, что ни одно существо не может в мире его выдержать, земное. Поэтому, когда сказано «подымись с кашем», это нельзя понимать буквально. Что же тогда говорится? «Подымись к Натат, ангелу». Ну хорошо, если «подымись к ангелу», почему не сказать прямо к ангелу? Почему надо сказать «кашем» тогда? За это зачем? Зачем вводить читателя в заблуждение? Так вот, геморрой объясняет, Равидит объясняет, почему. Потому что, что имя его, этого Матат, оно как имя его властелина. Вот о чем говорит Хумаш. Что имя властелина этого Матат – это Ашем. И если бы пасук это не написал, а написал Матат, мы бы никогда не знали, кто властелин этого Матат, кто за ним стоит. Более того, мы бы впали в ошибку. Почему? Если мы посчитаем гематрию имени Матат, только не так, как я сейчас произношу, а полную. Мем, тет, тет, рейш, ваф, нун. Вот его полное имя. То число будет 314. Это число, это гематрия имени Шакай, Шиндал, Ют. И мы подумали, что властелин Матат, это не Ют, Кей, Вов, Кей, а Шиндал, Ют, Шакай. Поэтому очень уместно, что Хумаш написал Ашем. Это информация, которая спасает нас от этой ошибки. И что стоит за этим властелином? Что значит властелин? Рафизит дает пояснение. Кишеми бекербо. Вот что это обозначает. Мое имя внутри него. Это значит имя внутри него. У нас получается, что имя Юткей Вовкей внутри этого Матат. А как это связано с Шакай? Шагематрия тоже о чем-то говорит. Шагематрия тоже на что-то указывает. Есть связь Матат с тем именем Шакай и с этим именем. Ну, чтобы узнать эту связь, надо уже так сказать, знать, как там наверху устроено, как эти имена Шакай и Ашем связаны. Это мы сейчас оставим в стороне, если заняться не будем. Это уже Каббала. А мы изучаем не Каббалу, мы Гемору изучаем. Так вот, что стоит за этими словами, что мое имя внутри него. Раши, когда дает объяснение в Хумаш на это, он говорит, что мое имя общее с ним. Имя вот этого ангела Матат и имя Ашем, они общие. Общие. Что это такое общее имя? Ну, желательно так получить разъяснение. Раши не объясняет, кто за этим стоит. Значит, можно так подойти к этому, что Рамхаль объясняет, когда говорит о том, как мир устроен, говорит о действиях Творца, и он говорит, что продолжение действий Творца – это его имена. Ну, имеется в виду у него, что вот имена – это выражение действия, это и есть действие Творца. Название действия – это его действие. Тогда получается, что Параша, если это сильно Раша именно это имеет в виду, предположим, что имя внутри него, это значит, что действия Творца, они совпадают с действием этого Мата. То есть одно и то же действие, просто они вместе его делают. Вот что это значит. Ну, пример, скажем, вот есть у человека душа, он поднимает руку. Вот внутреннее и внешнее совершили одно действие, правильно? Внутри как-то такое. Взял так, что рука поднялась, вот она и поднялась. Одно действие сделано и телом, и нефеш человека, душой его. Это вот концепция Раши. Рамбан объясняет не так. Значит, сейчас мы посмотрим, как Рамбан в этом месте говорит. Рамбан такое дает объяснение, сейчас перевожу сразу. Ага. Он приводит другой пасук. Он пасук приводит с Берейшис. И там история, когда Яков Авин увидел сон, во сне явился Малах, ангел, который говорит «Анохи кейл бейс кейл». Дословно «я», «Анохи я», «кейл» – это имя Бога, «бейс кейл» – это дом Бога. И Рамбан приводит этот пасук в этом месте и объясняет так. Кей дерехамелах, потому что путь царя, лишкон, селится в бейту, в его доме. И называют его Писание, то есть пасук Малах, почему называется Малах здесь? Бавур, потому что это способ, таков способ управления миром, через Малух, иными словами. Вот объяснение Рамбан. Что он имеет в виду здесь? Анохи, я, говорит Малах. Яков Авин явно сказал, что во сне ему Малах приснился. Пришел. Малах. И Малах говорит про себя, я Бог. Якей. Что это такое? Это очень странно. Пасук объясняет, что это значит. Бейске. Дом для него. Вот что здесь есть. Говорит Малах. И говорит, кто я? Якей. Вот этого не может быть. Бейске. Вот кто я. Дом для Бога. Вот это вот объяснение, этот Рамбан приводит этот пасук, чтобы пояснить тот пасук, что вот, что мое имя и Шеми Бекербо, мое имя внутри него. Малах является как бы дом, оболочкой, что ли, одеждой для Творца. Вот что это значит. И то, что внутри, это и есть суть. Поэтому Малах говорит, я Кирилл, я здесь кто, я ничто. На самом деле здесь я только оболочка, дом. Что важнее, дом или хозяин дома? Хозяин дома, конечно, дом это так, где он присутствует просто. Что важнее, душа человека или его гуф, тело? Конечно, душа. Поэтому он говорит, я Кирилл. Что на самом деле суть это вот не я, а вот он. А я только дом для него. Так и здесь. Проматат, что сказано, Хишими Бекербоу. Мое имя, какое имя Ашем, мы видим из пасук. Микербо у него внутри. Матат. То есть вот здесь посол как бы нас учит, и Раев Идит нас так сказать, просвещает, что здесь, что на самом деле внутренняя суть этого матат. Имя от Калевки. А матат это оболочка для этого, одежда, дом. Вот так Раев Идит ответил этому Мин. Почему написано «не подымись ко мне», а написано «подымись к Ашем». И мы видим, что действительно идея так сказать, развивается очень-очень основательно. Открывает глаза на происходящее, другому смотрим. Для этого специально и написано это. Специально как бы ошибка сделана в Хумаш. Написано неправильно стилистически. И мы сразу спотыкаемся на это. А как же так? Вот Мин споткнулся. Но здесь есть как в том Мидраш сказано. Кто хочет споткнуться, он пойдет в этом направлении. Но кто не хочет споткнуться, он будет изучать и узнает. Так же, как в том пасук. Берейшис барой луким. Луки множественное число, а Баро это единственное число уже. Хочешь споткнуться, ну, говори, что богов много. Хочешь понять, пожалуйста, Баро единственное число, значит, Бог один. Ну, Мин задает следующий вопрос. Он с этим так он принял это, у него дальше есть возражение. Ихохи, если так, неплохо лоу, лей, служите ему. Действительно, если суть не Матат, а сам Бог, который внутри него, значит, ему надо служить. Матат здесь ни при чем. Можно служить Малах. По твоему объяснению так выходит. Это уже очень близко ко мне, а сердцу этому не близко. Мы и служим этим Малахам. Это вы дозора. Но ты же не так рассуждаешь, как видит. Ты же не хочешь служить Малах. Как же даешь такое объяснение? Вот его возражение. Ну, Раф видит, говорит, что, в общем, прав, действительно. Но, пасук, давай прочтем дальше, пасук, что там написано. Читаем. Так. Пасух так говорит. Алтамейр Боу. Не бунтуй против него. Ну, простое прочтение, бунтуй против Малах, так? Эти мататы не надо бунтовать. Но Рафитит, он как бы последователен. Проявляет последовательность. Он, поскольку он видит, что в этом пасук надо менять слова, он уже слово Ашем заменил на слово матат, а Гемора сделала, он и дальше будет меняться. Потому что этот пасук специально написан, его сказать, прямым прочтением можно читать, но это будет другое объяснение уже. Но в том объяснении, которое он сейчас дает, чтобы ответить на вопрос Равидит, этого Мин, надо менять слова. Вот он здесь тоже будет меняться. Он говорит, не читай Тамер, Бо, Читай, что он предлагает такой вариант. Ал Тамирейни, Тамирейни был. Не восстанавливай меня против него. Прямо написано, не бунтуй против него. Надо не так читать, надо написать, что надо читать, не восстанавливай меня против него. Что за этим стоит, почему это решает эту проблему. Не то, что на самом деле будет менять слова Хумаш, нет, имеется в виду. Но чтобы вот объяснение, чтобы было в соответствии тому направлению, которое дается, надо поменять это. В чем достижение? Как это связано, как отвечает проблему Мин? Не служи ему. Служи ему. Надо понимать, что такое Авода Зара. Не просто вот была мумия, и люди поклонялись. Это детский лепет. Не в этом суть. Мы говорили уже на занятиях, которые давно были, несколько месяцев назад, о том, отчасти про что, что это такое. Те люди, они как бы владели именами Кедуши, именами Творца, именами ангелов Кедуши, Малахим. И они могли, так сказать, их, что ли, заклинать, то есть произнося определенным образом, и осуществляя здесь земное служение, ставить себя на службу. Получать материальные блага, которые хотел их сердце, и надо, так сказать, служить Хакодеш Боруху и менять себя, делать какие-то усилия над собой, сдерживать себя. Зачем? Можно хорошо устроиться в этом мире без этого. Но когда они вот связывали эти имена со своей службой, с своим служением, тогда к этому Малах привлекалась Тетрахва, Коэхтума. Вот когда это происходило, Кидо уже моментально отходил уже. Эти две силы вместе быть не могут. До этого, Хакодеш Боруху, до этого служения, он посылал шефов этого Малах, питание как бы сверху. Они были, что ли, в хороших отношениях. Он лицом был повернут к этому Малах, Творец. В результате этого служения он от него отходит. И что? Он же не в тех отношениях, которые раньше. Он спиной повернулся. За счет чего? Вот за счет действия этого человека, который служил этому Малах. Этот человек, который служил этому Малаху, он говорит, поссорил их, что ли? Вот и есть. Написано прямо в пасук, не бунтуй против него. Человек, который делает авойда зора этого Малаху, он и бунтует против этого Малаха, что он ему делает плохо. Как? Отдаляет Творца, восстанавливает Творца против него. Ну, как раз Изит меняет это. Не бунтуй против него означает, конечно, если будешь делать авойда зора, который ты предлагаешь, это и получится. Ты сделаешь что Малаху плохо. Как? Ты лишишь его пищи хорошей. Как? Восстановил меня против него. Потому что мы знаем, что за Авода Зара Хакодеш Боруху отворачивается. Вот ответ этому Мин. Ну, Мин, так сказать, на то он и Мин. Он в каждом, так сказать, движении, в каждом слове пасук будет искать, за что зацепиться, чтобы пойти по своему пути. Так, что он сейчас нашел? Им Кейн, если так, Лоисо, он приводит конец этого пасука, что пасук в конце говорит. Лоисо лепиш ахем. Не простит он грехов ваших. Греха вашего, вернее. Малах не простит греха вашего. Он говорит, ломали, для чего это? С точки зрения самого Мин. Это очень удачно написано в Хумаш. Почему? Если это Малах, которому нельзя прикословить, как раньше было написано, не бунтуй против него, не прикословь ему, он сильно накажет, значит, надо его как-то умилостивить. Ну хорошо, человек сделал что-то не так, неправильно, дальше он начинает ему служить, находит благоволение в глазах Малах. Для этого и написано. Не будешь ему так служить, так ты получишь очень сильно. Это с точки зрения Мин, все удачно написано. Но с точки зрения Рав Идит, ломали, для чего это мне? И смысл вот в чем вопроса. Для чего вообще этот Малах был послан? Маш говорит в другом месте, что я посылаю Малах, чтобы хранить вас в пути, и чтобы изгнать врагов, прогнать врагов из Эрецкана. Вот назначение Матата было. Это один пасук. И второй пасук говорит, что не прикословь ему, он не будет прощать грехов. Ну хорошо, если он не прощает грехов, разве народ сможет дойти до Эрец Канаан? Конечно, нет. Он же не прощает греха, нарочно делает грехи. Какой смысл пытаться этого ангела? Чтобы он привел нас в Эрец Канаан, мы не сможем дойти. Это вопрос мил. Лома ли и для чего этот Малах? Он не сможет нас доставить. С этим вопросом он обращается к Рафиду. Ну и тут Рафид дает такой ответ, уже еще более неожиданный, чем раньше. Все ответы предыдущие были очень неожиданные, правильно? Мы удивлялись не меньше, чем этот мин. А сейчас будет еще более удивительный ответ. Ответ, который просто трудно понять. Значит, ответ такой. Умрал и сказал ему: есть мисойра, традиция в наших руках, что несмотря на то, что назначил этого Малах Акодеш Боруху, мы не будем его принимать, отвергнем. Значит, до сих пор Рафидит поступал так, он менял слова в пасук. Именно Идит менял слова в пасук, что у него вот было определенное видение этого пасук, а тут он отступил от этого. Ведь есть традиция в внуках уже. Он вообще отступает от этого пасука. Чтобы ответить на этот вопрос, выходит, надо выйти за рамки этого пасука. Поэтому говорит, есть традиция, значит, есть как, что значит традиция. Есть у нас где-то другое место в Пятикнижии, которое может объяснить вот это место здесь. И через него только я могу тебе ответить, по-другому не могу уже. Сам пасук, ты прав, ничего не сделать. Это за место прямо не указано, но косвенно мы можем увидеть, что это. Почему Равидит приводит другой пасук, дексив, как написано, Йомар значит, сказал, сейчас я помню, ну, Вайомер сказал Илов, Моше Рабейну сказал Акодеш Боруху, им эйн панеха холхим, если твое лицо с нами не пойдет, если ты с нами не пойдешь, то, значит, мы тоже не пойдем. Вот этот пасук ли он как подтверждение. В этом месте Моше Рабейну отказывается от этого Малах. Ему говорили, что я с тобой не пойду с народом, Малах посылаю. Он говорит, что нет, если ты сам не пойдешь, то мы не пойдем без тебя. Это то, что народ отказался от Малах. Но это нуждается в пояснении. Что вся идея здесь в том, что вот этот жесткий Малах, который не прощает греха, был послан для того, чтобы от него отказались. Очень странно, правильно? Зачем посылать того, от которого надо отказываться? А Кодеш Боруху почему-то понадобился этот отказ. Это он послал такого Малаха, от которого лучше, конечно, отказаться. Зачем это понадобилось? Мы знаем, что каждое действие Кодеш Боруху направлено на тикун. Это мы разрушаем, мы делаем калькулины. А у него все действия только к тикуну. Даже создание Ицарара тоже к тикуну. В чем здесь тикун? Отчасти мы видим подтверждение вот этим пасуком. Надо понять, что здесь имеется. Не зря этот пасук приведен. Вот вспоминается другой эпизод. У Хар-Синай. Народ стоял у горы. Значит, пламя, дым, шафар. Все это атрибуты Мидас-Дин. Народ испугался, вздрогнули, отступили, как сказано. Отступили. От кого они отступили? От горы. И встали далеко, на расстоянии. На языке духовном, что это означает. Мы не говорим о физических перемещениях, это никого не интересует. Что значит отступить от горы, на которую Акодеш Боруху явил себя? Что значит отступить? Это от него отступить. Это пойти и совершить предательство, отвергнуть Мидас Ахава, любовь к нему. Вот что это значит. Очень дин строгий, надо подальше. Но расплата жертвы Махова. В определенной степени, конечно. Это произошло на Гарсинае. Моше Рабейну был недоволен этим. Но так случилось. Это был килкул. Это на самом деле Рав Хаим Витал в предисловии к Эйц Хаим объясняет начало галута. Галут. Суть галута как раз и есть в том, что ты уходишь от Шойреш. Это отделение Эйц Хаим от Эйц Хаим. В тот момент на Гарсинае вот это случилось. Потом уже был Хейтейгл, настоящее отделение, настоящий галут. Но это уже шаг к этому, шаг к галуту. Так. И вот на это потребовался тикун. Нужно было тикун исправления. Он послал Малах. Мидас Дин. И мы вынуждены теперь, так мы тогда сказали, народ сказал, вот пусть можешь, ты будешь посредником. А мне надо этой близости. Мы боимся. Будешь посредник. сейчас ситуация, когда Гакодыш Бороху посылает посредника, Малах этого, народ вынужден сказать, нет, нам не надо, не нужен этот Малах, мы от него отказываемся, ты будь с нами. Как раз то, что Моше Рабейну говорит. Если не ты, мы не пойдем. Это произошло исправление на то, что было тогда. Дальше можно возникнуть вопрос. Ну хорошо, это же не добровольное исправление, заставили. Потому что не такой хороший тикун. Вот, но тем не менее Гемора считает, что да, это тикун, исправление. Есть значит, Гемора Баба Басра и Гитин тоже. Приводится такой эпизод. Значит, муж не хочет давать гет жене. Ситуация часто встречающаяся, но, так сказать, Хохоим говорит, дай ему, дай гет, значит, должен дать гет. Он говорит, не дам. Тогда закон такой, что они должны его бить, физически наказываться, пока он не захочет. Потому что если человек не захочет, нет развода. Он даст эту бумажку, но он сам внутри не хочет, внутри он не хочет. Значит, не считается гет, она по-прежнему еще слышит. Как выйти из положения, если он не хочет? Бить надо. Пока не скажет, я хочу. Ну, дальше может возникнуть вопрос. Ну, хорошо, сказать сможем все, что угодно, так? А вдруг он внутри на самом деле не хочет? Как узнать? Если он на самом деле внутри не хочет, она по-прежнему? На чем же основана эта галоха? В чем польза бить? Рамбам дает интересное объяснение. Он говорит так, что когда человека бьет, у него яйцер ара уходит. А в душе, на самом деле, он хочет выполнять волю Хохомим. Так? Еврейская душа, почему нет? А что ему мешает, на самом деле? В чем его выгода? Яйцер ара у него. Но когда бьешь, это помогает. На тот момент, по крайней мере, на тот момент. Потом, на следующее утро, яйцер ара может снова вернуться. Но в тот момент он таки хотел. Душа-то проснулась, его побили. На самом деле, если вы бьете человека, ну, он по-другому начинает реагировать, это известно. Когда человек идет через Сурим, у него что-то так сказать, просыпается внутри. Так мир устроен. Или другой эпизод. Ровин приходит к Шину и говорит, продай мне вот эту шкатулку. Он говорит, ни в коем случае. Это шкатулка от моей прабабушки. Ты мне хочешь деньги заплатить, мне не нужны. Ты в два раза больше заплатишь. Шкатулку не расстанусь. Ну, тогда он подвешивает этого Шима на дереве. И Шима начинает думать, а что же все-таки дороже, прабабушка или моя собственная жизнь. И приходит к заключению, что нет, мне жизнь дороже. Хорошо, снимай меня, я тебе ее продаю. Вот, пожалуйста, опять под силовым воздействием человек принимает решение, и платит ему деньги, значит, шкатулка его. И теперь, если после этого Шима пойдет в Бездин, и скажет, что он меня вынудил, пусть идет шкатулку, не поможет. И он скажет, что тебя вынудили, но когда тебя вынудили, ты уже хотел это сделать. И продажа стоит, тубет, не можем помочь тебе. Вещь продана. Рувен нехорошо поступил, не самый большой из цадиким, но тем не менее, продажа стоит. Мы видим снова пример, когда заставили, но его дат в этот момент был тверд на этом. И совершил действие, которое на самом деле хотел. С горой. Сказано, народ стоял Тахас Ахар, под горой. Мидраш объясняет, Гемор объясняет тоже. Нависла гора над ними. И лошен в Геморе такое, что если вы примете, значит, Тору, хорошо. Если нет, вот здесь ваша могила, там ваша могила и будет. Приняли. Наса Венишу. Значит, полное принятие Торы было. А под воздействием все равно полное принятие. Никто этого не отрицает. Ну и на самом деле, урок здесь вот какой. Не надо думать, что на самом деле физически гора была поднята. Это все, опять-таки, для третьего класса, или первого класса, или для школьников. Или для тех, которые сделали балшу, верят вообще всему, что сказано. Да? Не было горы, которая прямо вот так физически нависла. Но идея вот какая. В современной жизни человек не принимает законы Торы. Что с ним происходит? Духовная смерть. Он гибнет. Вот это было запрограммировано уже тогда. Не примите Тору, вот здесь ваша могила. А будете бегать по земле и ходить программировать? Или музыку писать? Будете. Адам Харишин, когда упал с Ганы в этот мир, он тоже бегал по земле. Но он потерял духовную жизнь, ту, которую там имел. Он умер. Сказано, смертью умрешь. Два раза сказано. Адам. Он таки два раза умер. Один раз, когда грохнулся сюда, в этот мир, в котором мы живем. Потом уже, когда на самом деле уже из этого мира пошел в землю. Значит, гора нависла, и сказано было, что если не примете, то умрете. Люди приняли, и это считается полноправным принятием Тора, приняли Тору. А под давлением, значит, под давлением. Вот так и здесь. Он послал малых, с которым, конечно, нельзя иметь дело, которое надо отвергнуть. Но это отвергли с чистым сердцем. Это был тикун, пусть не окончательно, что все-таки под давлением, но тикун того, что было тогда у Хар-Синай. Вот так Акодыш Борух построил. И что пасук говорит? Если ты не пойдешь с нами, но сказано как? Панеха, твое лицо, дословно. Значит, твое лицо. Почему про лицо здесь говорится? Есть гилуй поним и хестер поним. Открытие лица и сокрытие лица. Сокрытие лица, это когда он там спиной повернут. Открытие лица, наоборот, когда он открывает себя. О чем просит Моше Рабейну? Если мы почитаем Псуким, он говорит, что открой мне свою славу, открой мне свои пути, которыми ты правишь миром. Это вот гилуй поним, открытие лица. И он просит о том, что если лицо твое с нами не пойдет, мы не сдвинемся. Вот о чем идет речь. Это как раз тикун на то, что произошло тогда у Хар-Синай. Тогда они отвернулись от лица, ушли от Творца, ушли, сами отдалились от Ахаву. А здесь, наоборот, они просят о том, что открой нам это лицо. Мы хотим снова этой близости. Из-за чего это не просим, что такого малых дали. Очень напоминает про Хар-Синай. Вот эта гора, которая нависла, примите. Послал малых такого. Нам не нужен посредник, нам нужно твое лицо. Тут тикун. Ну вот на этом история, так сказать. Мин дошел до конца, посуд, дальше уже некуда было идти. Все это, когда он перебрал, на все получил ответ. Мы благодаря этому мы выучили кое-что из Торы сегодня. Спасибо этому Мин. Все, что Хакодыш Борху делает, Гам Золотоев. Так? Гам Золотоев. Ну хорошо, пожалуйста, какие есть вопросы теперь?
Вопросы можно задавать и по микрофону, пожалуйста, у кого вопросы?
Да.
Открывайте микрофон, я задаю.
Нет вопросов?
Есть
вопросы. Сейчас, только прежде чем вопросы. Значит, повторение, вы говорили, повторение, да? Вот даже вступление, которое было, хорошо повторить снова, прослушать пленку, вещи важные говорились, и хорошо их иметь, так сказать, внутри себя, для этого надо повторить. Это занятие, прослушать пленку или по компьютеру послушать, по сайту еще раз, пока это действительно не войдет. И когда это войдет, тогда только тогда душа получит на самом деле пищу, ту, которую Тора нам предлагает. Пожалуйста, какой вопрос?
Говорили о пище для души, для верхней части души, и установили, что пища хорошая, хорошая помидора, это Тора. Нет другой пищи хорошей. Тогда просто удаляем. Но мы сегодня большую часть урока говорили о таких цепочках, от Билам и пошло. Откуда это все берется? А ритель знает, значит, вы говорите, какой-то дополнительный источник знаний. Или вот оппонент Мина. Слова менял в суке. Представьте себе, что я такое себе позволю. Ну, это полный такой, полный человек. Это означает, что кроме Торы, есть еще вступание знания, откровения в мир. Одна судья должна отличить. Все правильно, все неправильно. Почему предлагаем за то, что мы сюда слышали, предлагаем. Но было основание было за то, что мы слышали, правильно. Это хороший помидор.
Значит, вопрос интересный, я повторяю, звук вырубил. Так, значит, вопрос вот в чем. Что говорилось о том, что качественная пища, хороший помидор – это Тойра. А то, что сегодня происходило, о переселении душ, Аризал откуда-то знал, или Рафиз отменял слова в Псукин, это уже не Тора, это их от себя. Почему мы должны считать, что это тоже хороший помидор? Правильно? Да. Значит, когда я говорил про философов, я говорил, что это те люди, которые от себя дают понимание происходящего. И тут не будет ничего глубокого, правильного. Пищи не будет. Аризал или Рав Идит. Значит, откуда у них это, эти знания? Так? Это знания, которые они получили за счет изучения Торы. Им определенные вещи были открыты. Теперь, откуда Тора? Откуда мы получили Тору? Значит, мы вот получили Тору с Хар-Синай. Это было знание, как и Танах, это знание Навим, пророков. Значит, пророки, они получили знание это сверху. Это уже не они сами додумались до этого. А тех вещей, которые не получили, сам человек не может додуматься. Дальше есть такая вещь, вот помимо пророчества, как Руа ха-Койдеш. Это определенная часть, это чуть ниже, чем пророчество. Ну, или, может, там, существенно ниже. Но это тот коих, который есть у души человека, он постигает скрытое. И определенным людям это было дано. Например, Довид ха-Мелех, там, Рашби, Аризал. И за счет знания Торы, вот этих вещей, и Руа ха-Койдеш, и за то, что вот ха-Койдеш Борух им открывал, посылал учителей, Малохим, Леоханови, они получили это знание. Дальше, базируясь на этом знании, они уже могли, исходя из него, строить свои какие-то заключения тоже, свои объяснения давать. В том, что сегодня говорилось, я говорил, что Аризал говорил, что строил варианты. То есть точно не знает, как это происходило с этим навал, что он камень, вспомнил тот камень. Но он видит, вот в посуке есть камень, он знает вот ту историю, и он знает, что такие варианты могут быть. Это уже его разум работает. У человека есть как бы, это Гемора про это тоже говорит, у человека есть коих, если он стоит на правильном основании, большой Талмид Хохам, он может постигать вещи уже от себя. Если он не стоит на этом правильном основании, он наверняка впадет в ошибку. Вот так эти знания пришли. Вот то, что мы имеем в руках. Поэтому то, что они говорят, это тоже Тойра. Это Тора, которая... Ну хорошо, вот определенная часть пришла с Хар-Синай Тора. Чуть больше Рабейна. Но пророки были, это уже позже. Но другие люди были. Есть Мидраш, есть знание такое, что на самом деле вся Тора пришла полностью с Хар-Синай. А дальше она просто расшифровывается, развивается. Это уже целая история, я сейчас не хочу вдаваться, целая область. Говорят, что вот душа Моше Рабейну внутри каждого истинного Талмид Хохам, что в нем состоит. Но идея о том, что тот импульс, который пошел с Хар-Синай, он дальше развивается, 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 если правильно развивается. Это то, что мы имеем, это та же самая Тора. К сожалению, есть вещи, где надо уже отделять, где правильная Тора, где неправильная. Это уже другой вопрос.
Второй вопрос. Чем народ кормился еще до дарования Торы?
Значит, вопрос, в чем была пища для души до дарования Торы? Правильно, правильно, правильно. Вопрос правильный. Значит, Адам Харишон, он тоже имел Тору. И последующие люди тоже имели. Это знание, которое было, оно, вот это знание о том, как устроен мир. Адам Харишон имел разум гораздо больше, чем у Авраама Авину. Это известно. Чего сделал сам Творец? Там была у тех людей, которые до потопа была очень большая хохма, большая мудрость, большие знания о внутренних частях. Это все было. На Хар-Синай пришло определенное изменение. А именно, что народ уже получил Тору. И здесь они в свои руки получили, мы получили в руки действия уже. Когда мы действуем, можем воздействовать на верхний мир, на свою душу. Это принципиальное изменение на Хар-Синай произошло. Но знание как таковое, пусть не в той форме, как вот у нас сейчас есть, там, Аун Сласидаем или еще что-то. Но вот это знание, значит, оно было. Я не хочу так произносить слова, но Рамхаль пишет, например, что в Ганейден даже животные могли выполнять мицвот, они были на таком уровне. Что он имеет в виду за этим? Это другой вопрос, я не хочу идти в это. Но, в принципе, дать просто ощущение того, что это знание большое, скрытое, оно, конечно, всегда было. И не мог какой-то жборуху сделать человек, не дав ему это знание. У Адама Харишона была эта книга, которая объясняла вот все-все-все. И когда он покинул Ганейден, он хотел ее взять с собой, но у него не получилось. она была уже не по нему. Но ему дали другое, что-то у него много осталось. Как бы. Так что вот. Сделай шум и пусть. Сделай шум и пусть. Еще вопрос есть?
Компьютер,
какой вопрос есть?
Вопросов нету. Нету вопросов.
Ну, тогда будем... Значит, в следующий раз тема, по-видимому, я не говорю так наверняка, но, по-видимому, будем говорить про бетахон. Про это будет такое.
Уже после Пейсаха?
Почему?
Почему?
У вас уже следующий понедельник Пейсах?
Да. У нас подготовка.
Если не хотите занятия, мне только легче сделается.
Нет, занятия...
Послушайте, это в Израиле такие штуки. Я так не привык. Я жил в Америке, у меня занятия шли до Пейсаха.
Конечно.
Кто не хочет, может не приходиться.
Нет, вечером.
В Америке другой подход.
Днем работать, вечером слушать.
Так, всего хорошего.
Спасибо, всего хорошего.
Евгения, я вам потом позвоню.
Хорошо.